Надо сказать, что и само арианство вовсе не представляло собой чего-то цельного и монолитного. Там существовало несколько партий, несколько групп, и время от времени происходили перегруппировки. Отметим два основных направления среди арианства. Крайние ариане утверждали неподобие отца и сына. По содержанию своего учения они получили название аномеев, от греческого слова аномиос, неподобный. А по имени одного из главных представителей этого крайнего арианства, епископа Евномия, они стали называться евномианами. Более многочисленны были умеренные ариане, которые провозгласили, что сын подобосущен отцу. Этот новый термин, подобосущный, вместо православного единосущный, по-гречески звучит почти так же, как единосущный. Единосущный омоусиос, а подобосущный омиусиос. Этот еретический термин от православного отличается только одной лишней буквой, йотой. И здесь как бы исполняется самым наглядным и буквальным образом евангельское слово о том, что ни одна черта, то есть ни одна буква, ни одна йота не должна быть изменена. А здесь вот у умеренных ариан такое изменение и произошло. Эти омиусиане часто называются также полуарианами. Хотя по существу среди этих умеренных ариан, полуариан, было достаточно много мысливших православно, только никак не желавших принять соборного термина «единосущный». Это выяснилось уже впоследствии, когда во время споров, продолжавшихся десятилетиями, православным, прежде всего главе второго поколения православных защитников никейского символа, святителю Василию Великому, удалось эту часть омиусиан привлечь на сторону церкви. Положение еще очень сильно осложнялось различного рода личными вопросами, спорами отдельных иерархов между собой, например. Арианствующий император Констанций в первый период своего правления вел себя вполне умеренно. Ему приходилось считаться с тем, что правивший на Западе его брат Констант был православным. Но когда Констанцию после смерти своих братьев, правивших западной частью империи, удалось установить свое господство над всей империей, положение изменилось. С одной стороны, триумф Констанция мог рассматриваться как триумф христианства. Торжественно войдя в Рим, император Констанций вынес из здания Сената статую и жертвенник богини Победы и этим положил конец официальному положению язычества в старой столице империи. Констанций, пользуясь все большей христианизацией населения Римской империи, провел против язычников столь широкие меры, на какие его отец, святой Константин, никак не решался. Констанций много сделал для обращения в христианство варваров. В царствовании этого императора были, например, крещены готы. Этим и объясняется, почему готы приняли христианство в арианской форме и сохранили верность арианству до середины VI века, пока их государства не были сокрушены императором святым Юстинианом. В некоторых местах арианство сохранялось и в дальнейшем, в течение какого-то времени. Однако, с другой стороны, Констанций, будучи убежденным арианином, решил доставить победу арианству в церковном споре. Констанций созвал несколько соборов, поскольку именно такова была форма определения церковной веры на соборе епископов. Эти соборы составили целый ряд постоянно менявшихся вероопределений и символов. Здесь выражались различные повороты официальной политики, которая была направлена, с одной стороны, на утверждение арианства, с другой стороны, конечно же, в какой-то степени состояла в поисках компромисса с православными. Нельзя сказать, что церковь полностью отвергла эти соборы, созванные в царствование Констанция. Например, канонические постановления Антиохийского собора 341 года, хотя они относятся к этому периоду, приняты в нашу книгу правил. В конце концов, Констанцию удалось склонить на свою сторону римского папу Ливерия, который до тех пор мужественно сопротивлялся нажиму с его стороны. В итоге папа Ливерий к концу своего правления пошел на компромисс с арианами и отказался от исповедания единосущия отца и сына. Этот эпизод важно отметить по разным причинам. Но с одной стороны, он, так же как и целый ряд других исторических эпизодов, показывает, что папы не являются непогрешимыми, не являются безошибочными в католическом смысле этого слова. То есть папы могут иногда впадать в догматические заблуждения. Но с другой стороны, мы не можем не отметить того, что Ливерий, несмотря на малодушие, которое он проявил, правда, в очень трудных условиях, был, несмотря на это, несмотря на свой компромисс с Констанцием, причислен церковью к лику святых. Его имя вы можете найти в нашем церковном календаре. Однако, несмотря на самые суровые меры, на которые был способен Констанций, ему не удалось склонить к арианству других мужественных защитников православия, в том числе святителя Афанасия Великого, который был готов претерпеть любые гонения, любые ссылки, мог скрываться в египетской пустыне, но ни на какие компромиссы в вере не шел. После смерти Констанция ситуация резко изменилась. Началось краткое правление последнего представителя династии святого Константина, Юлиана. Этот молодой император вырос в очень трудных условиях, в условиях кровавой распри, которая раздирала императорскую семью, и в которой Юлиан оказался одним из немногих уцелевших. Юлиан, в отличие от святого Константина и от Констанция, был крещен в очень раннем возрасте, получил церковное воспитание и был даже посвящен в степень чтеца. Однако с юности, отчасти под влиянием образования светского, которое он получал так же, как все прочие его высокопоставленные современники, в том числе великие отцы IV века, Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Это светское образование основывалось на произведениях языческой литературы, и если большинство, подавляющее большинство христиан не заражалось немало этим язычеством, получая светское образование, то с Юлианом произошло то, что он с юности возымел огромную симпатию к язычеству. К Конечно, отступничеству Юлиана от христианства содействовали и некоторые другие факторы. Многие были разочарованы развитием церковной жизни после прихода к власти святого Константина. Эти десятилетия, которые протекли до восшествия на престол Юлиана отступника в 361 году, были десятилетиями, прямо скажем, ожесточенной внутрицерковной борьбы. И эта борьба разных церковных партий, направлений, далеко не одних только вероисповедных, как православные и ариане, она, конечно, компрометировала церковь в глазах языческого мира, еще достаточно живого. И при Юлиане начинается языческая реакция. Юлиан правил очень недолго, около полутора лет. Он погиб в авантюристической войне против персидской державы, которую он затеял на свою погибель и к огромному ущербу своего государства, а также христианской церкви, потому что в результате этой войны персы захватили территории, в значительной степени христианизированные, и как язычники воздвигли гонения на церковь в этих новоприобретенных своих владениях, вызвав массовое бегство христиан из этих земель. Поскольку Юлиан правил так недолго, ему не удалось развернуть крупных гонений против Церкви Христовой. Впрочем, он поначалу и не ставил себе таких целей. Юлиан отступник злорадствовал по поводу распри среди христиан и думал, что надо всего лишь не мешать естественному ходу вещей. И тогда христианская церковь самоуничтожится в своих внутренних войнах. Юлиан распорядился, чтобы были отпущены из ссылок все сосланные епископы и другие духовные лица, и это само по себе, как он надеялся, должно было усилить распри среди христиан, потому что, когда епископ возвращался в свой город, где его кафедра естественным образом была занята другим, то это был, конечно, явный повод для открытия борьбы двух иерархов. Действительно, такие конфликты, такие столкновения происходили. Хотя церковь, конечно, в условиях правления языческого императора, почувствовав большую опасность для христианства как такового, значительно изменила свое отношение к таким внутрицерковным распрям. Поначалу Юлиан преследовал христиан только в случае возбуждения ими каких-либо беспорядков, в случае разорения языческих капищ и так далее. Правда, на местах представители администрации позволяли себе гораздо более жестокие репрессии, чем планировал сам Юлиан отступник. Впрочем, и сам Юлиан к концу своего недолгого правления, видя, что его меры борьбы с христианством не достигают успеха, стал все больше раздражаться и становиться все более жестоким в отношении христиан. Царствование Юлиана, само по себе явившееся недолгим эпизодом, интересно тем, что со всей остротой поставило перед церковью проблему отношения к языческой культуре или же к культуре вообще. Нельзя сказать, что эта проблема не возникала раньше. По ее поводу высказывались уже апологеты II и III веков. Какой же ответ они давали? За исключением немногих, например, сирийца Татиана, крайне негативно относившегося к языческой культуре, Большинство апологетов оценивало ее весьма положительно. Философия греческих язычников, говорили некоторые апологеты, это такой же детоводитель ко Христу, как для евреев ветхозаветный закон. Такая положительная оценка высших достижений язычества сохранилась и у отцов IV века. Например, у святителя Василия Великого есть специальное сочинение о пользе, какую может извлечь юношество из чтения языческих книг. Причем пользу эту святитель, как это не может нам показаться странным, усматривает прежде всего в нравственных уроках, которые содержатся в языческих сочинениях. Можно сказать, что новая христианская культура, которая только при святом Константине получила возможность для всестороннего развития, возрастала на базе языческой культуры, используя все, что в ней было пригодного. Подобно тому, как улицы христианского Константинополя украшались статуями языческих скульпторов, а для константинопольских соборов, которые начали возводиться по указаниям императора Константина Великого, использовались колонны и другие архитектурные элементы, заимствованные из языческих построек, храмов и иных. Юлиан Отступник, сам человек высокообразованный, живший культурными интересами, понимал, что связь с культурой жизненно необходима церкви. И он решил расторгнуть эту связь. Он воспретил христианам быть профессорами в светских школах. Он знал, что его соученики по Афинам, Василий Кесарийский, святитель Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Богослов, Григорий Ниский, брат Василия Великого. Все эти виднейшие борцы за православие в своей богословской работе используют элементы философии. Он хотел лишить церковь оружия светской культуры. Несмотря на то, что действие указа Юлиана, так сказать, отделявшего школу от церкви, продолжалось очень недолго, христиане успели выразить свое отношение к этим действиям Юлиана весьма энергическим. Христиане, ввиду невозможности обучать христианское юношество в светских школах, решили дать этому юношеству такие книги, которые заменили бы ему то светское образование, какого его лишали. Один тогдашний епископ составил переложение Евангелия языком гомеровских поэм. Изучая это стихотворное произведение, которое было христианским по содержанию и которое поэтому вполне могли читать со своими учениками христианские учители, профессоры, юношество получало возможность изучить принципы гомеровского языка и гомеровского стихосложения. Надо сказать, что этот гомеровский язык был закреплен за определенными родами стихотворной литературы, и гомеровским языком пользовался не только святой Григорий Богослов в IV веке, но даже преподобный Максим Грек в XVI веке.